Ярилка сидел на берегу реки, а рядом, запустив в густой кудрявый клевер желтые клювы, паслись гуси. Молодой выводок, неуклюже перебирая лапками, изо всех сил старался не отставать от матери, но то и дело им в траве попадалось что-то незнакомое и интересное. Вначале это был жук с изумрудно-зелеными крыльями, который, почуяв угрозу, неожиданно замер, а потом, поразмыслив, исчез в крошечной норке. Затем появился кто-то коричневый и юркий. Он стремительно перелетал с одной былинки на другую, пока не оказался в центре гусиной стайки. Гусята с опаской и любопытством его обступили. Однако непоседа высоко подпрыгнул и, потирая лапки, сидел уже на желтом поле луговой ромашки. Это произошло так стремительно, что молодняк, испугавшись, переваливаясь сбоку на бок и путаясь в клевере, устремился под материнское крыло. Гусыня грозно загоготала, вытянула вперед шею и, тревожно озираясь по сторонам, спрятала под крыло весь свой выводок. Ярилке шло шестое лето. Хотя его и нарекли в крещении Иваном, все домашние по старинке кликали Ярилкой. Сегодня ему поручили пасти гусей, следить, чтобы какая хищная птица не уволокла птенцов. К шести своим годкам он уже наравне со старшими работал в поле, помогал матери на гумне и сенокосе. Работы всегда хватало. Ярилка наполовину сиротой был. Отца его зарубили печенеги. Они тогда и дом их сожгли. Мать чудом вынесла его, младенца, из пылающего дома, да успела скрыться за воротами Киева. Так они и выжили. Позже жили втроем. Он, мать, да незрячий дед его Алас. Печенеги, окаянные в то лето, деду его глаза выкололи. Не хотели, чтобы на гуслях играл. Народ тревожил. Уж больно его песни, где говорилось о красоте земли нашей, да воинстве славном, им не нравились. Они и гусли тогда разбили, а их струнами хвосты коням своим подвязали. Да дед уже незрячий гусли вновь смастерил, пуще прежнего и краше песни стал петь. Вот тогда-то стал Ярилка просить его научить на гуслях играть. Да дед все отмахивался, дескать, мал еще. А в это лето из еловой звонкой доски, что 10 лет в воде отмокала, на морозе промораживалась, а потом на солнце сушилась, смастерил дед ему гусли чудные, о 10 струнах, как и перстов на его руках. «Научи играть меня, диду», — просил малец старика. А тот все улыбался и глядел слепыми очами куда-то вдаль. «А ты, Ярилка, ветер послушай, узнай, о чем он тебе поет? Слышал, как он зимой завывает? То метелью жалобно плачет, то в трубе протяжно гудит. А бывало, в морозы лютые замрет все, и только изредка ойкнет где-то треснутый ствол умирающего от стужи дерева, да захрустит у баб под ногами снег, когда те к лыбеди по воду идут, и опять тишина кругом. А весной, напротив, ветер ласковый, нежный, то капелью заплачет, то талыми льдинками вдруг зазвенит и так душу встревожит, что и не заметишь, как слеза у самого побежит. Летом он буйный, налетит, бывало, с грозой, затрещит, затрепещет ветвями, зашумит ливнем, истекающий повсюду водой, а потом успокоится и ластится, как кошка. Осенью колючим, злым он станет и безутешным, как сама смерть. Когда все это расслышишь, возьми тогда гусли и перста осторожно, будто 10 лебедушек на воду садятся, опусти на струны тугие. Стань ветром, водой и травой, услышь их мелодию, и начнут тогда струны петь песнь дивную, ты ее слушай и запоминай. Смахнул с чела ржаную прядь Ярилка и на гусей уставился. А те, как ни в чем не бывало, уже щипали травку, и только селезни, распустив крылья и подняв головы, все на небо поглядывали. А волосы у Ярилки были чудо как хороши. Бывало, мать наденет ему на голову горшок, возьмет ножницы острые, что овец стригут, и срежет прядь, а та, тяжелая, будто сноп колосьев спелых, упадет к ее ногам. Скажет тогда матушка, не удержавшись: «Ох, и пригож же ты у меня народился, в волосах будто солнце запуталось, а глаза синие, ясные, как васильки. Многим девицам ты, видно, сердце побьешь. Да вот боюсь, чтобы и тебе от этого худо не стало». Лыбедь все шумела, ударяя потоком водяных струй о придонные камни, где в тайных норках прятались пескари да раки. Страсть, как любил Ярилка удить. Забросит, бывало, лису, а на ней пескарик желтый на солнце живым золотом забьется. А то, глядишь, и ёрш зеленый плавник свой колючий раскроет и все норовит побольнее кольнуть. Вода в реке журчала, играя водяными кувшинками, их листья дрожали и плавно перекатывались по еле заметной водной ряби. Быстро-быстро перебирая прозрачными слюдяными крылышками, на них садились голубые и изумрудные стрекозы. В траве сонно жужжали мухи, а где-то в заводе, в тени прибрежного ивняка, где, перебирая тонкими ногами, будто ходулями, по-хозяйски бродили кулики, звонко и монотонно пищали комары. Ярилка взял гусли и, желая поймать эту легкую, еле уловимую мелодию лета, коснулся струн. Звук выскользнул и, уносимый ветром, полетел куда-то вдаль, к далекому синему лесу, туда, где лыбедь впадала в широкий Днепр. Черная тень внезапно накрыла стаю. Гуси рассыпались кто куда. Огромный сокол камнем упал с неба. Распустив крылья и выпустив когти, он метил самого маленького, запутавшегося в клевере птенца. Ярилка схватил хворостину и ударил непрошенного гостя. «Сгинь, окаянный!» — закричал он. Птица, чиркая по земле подбитым крылом, сделала широкий круг, а потом высоко взмыла в синее небо, где поначалу превратилась в черную точку, а потом и вовсе исчезла. Птенец, задрав лапки, бездыханно лежал в траве. На его желтом пушистом тельце проступили алые, будто роса, капли крови, а затем, не удержавшись, стекли в траву. Ярилка хотел было взять птенца на руки, но задрожала вдруг земля под ним. Заржали близко кони. Его обступили со всех сторон, норовя раздавить копытами огромные лошади с всадниками, сидящими на них. Все они были в серебряных сверкающих доспехах и накинутых на плечи пурпурных, синих и лазурно-голубых плащах. «Ты почем сокола моего ударил?» — грозно взревел старший с седой бородой и самый грозный среди них. Ярилка упал на колени. «Прости, воевода!» — заплакал он. «Сокол хотел птенца нашего уволочь. Я не знал, что это ваша птица».
«Перед тобой князь Киевский Владимир!» — взревел пуще прежнего всадник. «Где мамка твоя?»
«Помилуй, княже, не изволь гневаться. Пощади мамку мою!» — жалобно рыдал Ярилка.
А кони все ближе его обступали, жарко дышали, и пена белая с их удил уже падала ему на одежды.
Дружинники князя, глядя на мальца, посмеивались, а князь все пытал. «Это ты сейчас на гуслях играл?»
«Я, княже», — глотая слезы, отвечал Ярилка.
«А ну, сыграй мне, коли сможешь».
Руки у Ярилки дрожали, но он вспомнил деда своего, его сивую, вьющуюся по ветру бороду, его пустые, всегда смотрящие куда-то вдаль глаза, и, памятуя все, о чем тот ему говорил и чему учил, коснулся струн. Дивная мелодия разнеслась по округе. С лиц княжеских дружинников мигом сползли улыбки. Они загрустили, опустили долу очи, каждый задумался о своем. А князь Владимир все слушал да слушал эту мелодию и все смотрел куда-то за Днепр. А потом вдруг неожиданно прервал Ярилку.
«Хватит. Уж сильно зацепил ты в сердце моем струну одну болючую».
Ярилка отложил в сторону гусли.
«А откуда сам-то будешь?» — спросил князь у Ярилки.
«Из Предславина».
«Ох уж этот Предславин», — подумал князь, вспомнив Рогнеду, а вслух молвил: «Клич сюда скоро батьку своего».
«Нет его у меня. Печенеги порубили».
«Тогда мамку клич», — не унимался князь.
Прибежала мать Ярилки, пала ниц перед Владимиром, стала молить его о пощаде. «Молчи, глупая!» — прервал ее князь. «Никто твоего сына и пальцем не тронет. Забираю его к себе. Обучаться письму и чтению при Софии будет. Глянь, какие тонкие и ловкие персты у него». Но мать Ярилки еще громче причитать стала. «Да как же я, княже, без кормильца-то проживу? Ведь он у меня один остался». Вынул тогда князь Владимир золотник и бросил его к ногам ее. Упал в траву золотник и засверкал на солнце золотым трезубцем.